Глава 9. Распятие и воскресение Иисуса. Перед праздником Пасхи я ожидала вновь увидеть Иисуса и всех, кто с Ним были, нашими гостями. Ведь наш дом был в Вифании, а это всего в нескольких часах пути от Иерусалима. Я вымыла все в доме, приготовила угощение, так как учил Иисус, то есть без жертвенного животного, но лишь хлеб и лепешки, фрукты, орехи и овощи. Для меня стало печально то, что Иисус не пришел к нам. Потом один из соседей сказал, что люди видели Иисуса с учениками в Иерусалиме и что множество народов встречало его ликованием. Теперь-то я понимаю, что Иисус не хотел подвергать нас опасности, ибо знал, что в последующие дни будут преследоваться многие из тех, кто были с Ним. А потом до нас дошли слухи, что он арестован Каиафой и передан в руки Понтия Пилата, и будет суд. Мы с Лазарем поспешили в Иерусалим, чтобы говорить правду об Иисусе. Но когда мы пришли, было уже поздно. Мы с Лазарем попытались разыскать Марию и нашли ее у ворот римской притории, где уже совершился суд над Иисусом. Нас и не думали впустить туда и выслушать. Мария рассказала, что все уже решено и назначена казнь. Последняя надежда на то, что Иисуса освободят, рухнула. По просьбе народа мог быть отпущен один из узников, и был выбран для этого преступник по имени Варавва. Андрея и других ближайших учеников Иисуса я тогда не увидела. Узнала лишь о том, что Иоанн заботился о матери Иисуса, которая была вне себя от горя. Мы с Лазарем увели Марию в дом одного из наших дальних родственников. Она едва держалась на ногах от всего пережитого. Про остальных учеников я не узнала достоверно. Но предательство Иуды и последующие события были для всех них тяжким испытанием. Со слов Марии я поняла, что они ныне собрались за пределами города и решали, следует ли им теперь же предпринимать что-либо для спасения Иисуса. Они ведь были свидетелями того, что Иисус сам позволил себя арестовать. И теперь ученики не знали, как им поступить. Следует ли им ныне же искать смерти вместе с учителем, или скрыться, а после проповедовать учение Иисуса, к чему и готовились они все эти годы. Все пребывали в растерянности. Многие ждали, что Иисус явит чудо во время судилища или казни, и это разрешит все сомнения. Я тоже так полагала, это давало мне силы и надежду. Я ожидала, что Иисус совершит явное для всех чудо, и все узнают, что Он божественен. И тогда более не будет ни у кого возможности в том сомневаться, наступит торжество божественной справедливости. Я пыталась хоть немного утешить Марию, которой было намного тяжелее, чем мне. Она не плакала. Она молчала долго, очень долго. Мне казалось, что еще немного, и она просто покинет свое тело. Лишь спустя время она сказала: «Марфа, как это возможно? Того, кого еще вчера именовали Богом и возносили ему хвалу, теперь те же люди хулили злобными словами и обрекли на жуткую смерть. О, Марфа, неужели они его казнят? Все эти толпы, которые его превозносили и называли спасителем, ведь они же сегодня требовали, чтобы его убили как преступника-злодея. Они кричали, желая смерти его, распять. Как это может быть? Даже Понтий Пилат, сей римлянин, не видит вины Иисуса и хотел его отпустить. А эти люди... В суде лишь несколько человек отважились свидетельствовать об истине. А лжесвидетелей привели многих. Нас же даже не впустили. А потом они насмехались над Иисусом. Терновый венец надели, возглашая, что это вместо короны царской. Но ведь никогда не говорил он, что желал бы власти и царств земных. О царстве Бога все его речи были. А стражи бичевали его тело, а из толпы летели камни. Они не ведают в безумии и злобе слепой, что каждый в ответе пред Богом за все, что говорил, за все, что совершил. И вот будет казнь. Это уже решено. Я не смогу это вынести. Пусть и меня убьют с ним вместе. Не бойся, Мария, ты же знаешь, он может все. и Он им всем покажет силу и явит чудеса. Это будет при всех, когда соберутся тысячи. Да, знаю, что Он это может, но ныне Он не стал использовать ту силу, чтобы спасти себя. Я поняла, что это страшное случится еще несколько дней назад. Если бы ты видела, какие были у него глаза в ту ночь. Тогда я внезапно проснулась, а Иисуса не было рядом. Отчего-то мне было тревожно, и я пошла искать его. Я увидела его. Иисус был один. Он сидел неподвижно. Настолько неподвижно, что трудно было предположить, что в этом тире есть жизнь. Была тишина звездной ночи. Там, где он пребывал душой, не было места для чего-либо земного, для каких-то обычных человеческих мыслей и эмоций. Он был одно с Отцом, на той глубине, которой мне еще не открыто. Я испугалась от того, насколько он был уже не здесь. Он посмотрел на меня, его глаза были столь бездонны. Обычно из его глаз струились нежность и свет, а тут я увидела также вечность и бесконечность совсем иного бытия. Иисус, когда он заметил мою встревоженность, сказал так спокойно и буднично: «Время пришло. Чтобы воскреснуть, нужно вначале пройти через смерть. Тело должно быть предано смерти. Ты не должна бояться. Постарайся не забывать все то, чему уже научилась. Твой труд еще впереди. Ты будешь нести людям мое знание о Боге и пути к Нему». А потом, словно вернувшись в этот мир, он добавил с лаской: «Пойдем к костру, Мария. Здесь холодно, и ты дрожишь». И он обнял меня. Через несколько дней, за всеобщим ликованием, с которым нас тогда встречали люди в Иерусалиме, я позабыла про тот эпизод. Мы собрались в одном из домов, и тут Иисус сказал, что один из нас его предаст. Все были так смущены. Каждый теперь думал о том, что ждут нас тяжкие испытания, и может не достать силы или мудрости их вынести. Но после Иисус говорил о светлом будущем, о семенах духовных, что уже посеяны и будут взрастать, о трудах, которые нам предстоят. И говорил он о том, что причастных к трудам нашим станет много по всей земле. И был тогда праздник у нас в сердцах. А потом, перед рассветом, в саду его схватила стража. «Наша Уда, я не скажу об этом тебе больше, ибо не в силах всего понять». Воины с мечами, копьями и толпа тогда приблизились. Андрей, Петр и другие наши хотели сражаться за Иисуса, но Иисус остановил их. И даже воину, которому удар меча отсек ухо, Иисус помог. Он исцелил ухо. Оно приросло и остановилось кровотечение. Понимаешь, он ведь сам позволил, чтобы его взяли. И воины боялись, когда связывали его, ибо он сказал, что если бы захотел, то великой божественной силой был бы освобожден тотчас же, но сам отдает себя в их руки, чтобы сбылись пророчества, и все узнали о силе и славе Бога Отца. Ну вот, Мария, ты же сама сказала, что скоро всем будет явлена божественная сила Иисуса. Мария постаралась вновь соединиться со светом Духа Святого, ибо только в этом слиянии можно было пережить ту боль, которая была от мысли о предстоящей казни. Я тоже пыталась соединяться с Божественным Светом. Мне это удавалось хуже. Но я все еще верила в то, что казнь не состоится. И эта надежда помогала. Потом мы шли вместе со множеством людей к месту казни. Огромная толпа жаждущих сего зрелища казалась мне столь странной. Ведь так недавно все они стекались, чтобы услышать речи Иисуса и получить исцеление. Он проповедовал и лечил их. А теперь все эти же люди жаждут увидеть то, как его будут истязать и казнить. Почему они не встали ныне на защиту его? Ведь если бы все они сейчас пришли к Понтию Пилату, то содрогнулся бы весь Рим и отменили бы казнь. Я видела, как прибивали ко кресту тело Иисуса. Я стояла рядом с Марией, Лазарем, Иоанном, матерью Иисуса и еще немногими из ближних, которые отважились быть здесь. Я не буду описывать это в подробностях. Вы все это знаете. Я всего лишь умоляю вас, люди, живите так, чтобы новые мессии не были бы вынуждены проходить через такое? Как мы должны будем жить дальше, когда Иисуса не будет тесно с нами? Да, мы думали иногда об этом и прежде, но тогда наше будущее было окутано светлыми мечтами. Ведь мы все надеялись, что раз уж пришел к нам Спаситель, то значит все мы будем спасены, и Он изменит жизнь людей на всей земле. Он, избранный Отцом Небесным для этой великой миссии. Это действительно в какой-то мере произошло. Он изменил и нас, и многих вокруг. И множество душ на тысячелетия вперед получили шансы для осознанного преображения себя. Но в реальности все происходило совсем не так, как нам представлялось. Мы ожидали рая на земле, тотчас же после его проповеди. Мы ожидали, что немедленно утвердится религия мудрой любви, и что наступит единение всех народов на основе этих божественных знаний. Но каждый входит в обитель Небесного Отца лишь сам, пройдя лично весь трудный путь самоочищения и саморазвития. Во время казни я, конечно же, не думал обо всем этом. Я до последнего момента надеялась на чудо. Вот сейчас, пред всей толпой, Он явит зримо силу Небесного Отца, и все уверуют, падут лиц пред Ним, и восторжествует истина воочию для всех. Еще немного, и крест рассыпется в прах. В сиянии света и силы Иисус предстанет перед людьми и будет свидетельствовать о том, что Он божественный посланник, что Он и Отец одно. Я была не одинока в этих мечтах. Многие из преданных Иисусу ждали того же. И не только любящие Его ждали сверхъестественного. Иные, издеваясь, кричали: «Что же ты, других спасал, а себя не можешь спасти?» Но совершалось страшное. Тело Иисуса подняли на кресте, и двоих преступников тоже распяли рядом с Ним. Один из них просил Иисуса совершить чудо и освободить их. Второй же просил о Царстве Небесном и спасении души. Только тогда, когда Иисус сказал Иоанну, что поручает ему заботиться о своей матери, только тогда я вдруг ясно поняла, что Он не станет божественной силой спасать жизнь своего распятого тела. Мне показалось, что время остановилось. Все происходящее не вмещалось в мое понимание. Я даже не знала, о чем просить Бога. Люди, насмотревшись вдоволь на страшное зрелище, начали расходиться. Но сама природа словно всколыхнулась от невероятного злодейства, и было ощущение, что близок конец мироздания. Сгустились тучи, жара и духота, гроза без дождя. Молнии освещали небо огненными вспышками. Раскаты грома сотрясали воздух. Сотрясалась и сама земля. И тогда страх обуял многих. Вдруг и вправду Сын Божий, Мессии убиваем ныне. И многие бежали тогда в панике. Я была уже не в состоянии смотреть на происходящее. Вдруг я ощутила на себе взгляд Иисуса. Его такой привычный и спокойно ласковый взгляд из великой глубины. Он с креста ободрял всех нас. И был свет великий, в который Он ушел. А мы остались. Начался очень сильный дождь. Лазарь просил нас укрыться в доме человека по имени Иосиф, который предложил свою помощь. Теперь он и еще несколько знатных людей пойдут просить Понтия Пилата, чтобы было позволено взять тело Иисуса и похоронить по обычаю. Сей Иосиф готов был отдать место для погребения, высеченное в скале для него самого. Предсказание о возможности воскресения мы в те дни словно позабыли. Мы более не надеялись на все разноречивые пророчества из древних писаний. Мы уже знали, что Понтий Пилат позволил Иосифу забрать снятое с креста тело Иисуса и положить его в место погребения. И это было сделано. В третий день рано утром Мария взяла мира, благовоние, и сказала: «Пойду отдать должное тело Иисуса, хотя оно теперь уже не более, чем покинутые одежды. А потом будем трудиться дальше, так как Он учил нас. Ведь если мы не продолжим дело Иисуса, то зачем все это было? Если даже мы, Его ближайшие друзья, не сможем удержать в себе небесный свет любви, тогда получается, что все совершенное им было напрасно. Мы знаем о Его единстве с Отцом, о величии совершенной души. Так станем же стремиться к тому, чтобы уподобиться ему. Мария собралась и пошла к пещере, высеченной в скале, где положили тело Иисуса. Иоанн, Петр, я и еще несколько женщин сопровождали Марию. Когда мы приблизились, то увидели, что камень отвален и что тела Иисуса нет внутри пещеры. Несколько воинов охраны подошли и сказали, что под утро в пещере был свет, потом с грохотом отпал камень, перекрывавший вход, и обнаружилось, что пещера пуста. Их товарищи поспешили к Понтию Пилату с докладом об этом. Петр и Иоанн вошли внутрь и с недоумением трогали ткань, в которую прежде было обернуто тело. Потом они и женщины пошли обратно, чтобы рассказать остальным о случившемся. Мы же с Марией остались. Мария намеревалась обратиться к Богу и погрузилась в глубокое слияние. Два святых духа, в мужских обликах и состоящих из божественного света, ростом в 10 ростов человеческих, предстали нашим взором. Их лица сияли нежностью, а их божественные руки обнимали нас. Забота и покой исходили от их величественных обликов. Они заговорили с нами. «Радуйтесь, Иисус воскрес! Не ищите его мертвое тело, он жив!» Мария сказала мне, что хочет остаться здесь еще на некоторое время, чтобы спросить их о воле Бога по отношению к нам, о том, как нам жить дальше. Спустя время Мария догнала меня и с великой радостью рассказала, что видела Иисуса, который действительно воскрес. Вот ее слова. «Я просила тех святых духов о возможности увидеть Иисуса. И вот он вышел ко мне сам. Нет, не думай, что я видела лишь бесплотный дух. И тело его тоже было живым, воскресшим. Я прикасалась к нему. Он сказал мне, «Что ты удивляешься, зоренька моя, словно не знала о любви моей и о силе моей? Да, тело человеческое может преобразиться в божественное состояние. Да, я могу появляться теперь в этом состоянии в любом месте и в любое время». Еще он сказал, что будет приходить вновь и говорить со всеми преданными ему учениками. А потом Иисус исчез, словно растворился в прозрачности воздуха. И Мария пошла, чтобы скорее рассказать эту радостную весть всем остальным. Чуть позже Иисус пришел и ко мне. Тогда я была одна в доме. Иисус явил предо мной бескрайность Царства Божественного, Его любовь, нежность. В этой любви я словно растаяла. Только что мне хотелось излить Иисусу свою радость от встречи, благодарность, но наступил такой покой, что исчезли и мысли, и слова. Остался только Бог, который вечен, бесконечен, который присутствует везде, в глубине, и управляет всем. Никто и ничто не может повредить этому океану покоя и нежности, любви и величайшей силы. В нем источник всего видимого и невидимого. Иисус приблизился вновь и произнес: «Вот твой истинный дом, Марфа. И это дом всеобщий, Царство Небесное, где я жду всех вас, мои любимые». Но прошло еще много лет, прежде чем я научилась самостоятельно входить в сие единение и прочно жить в полноте слияния с Отцом Небесным.